65. Стефан едва заметно приподнял руку, веля Лауре сесть. На лестнице послышались шаги и голоса, звякнули маленькие кинжалы под лампой.
«А мне наплевать», — проговорил телохранитель, входя в вип-зал.
За ним следовал долговязый мужчина в клетчатом пиджаке и коричневых ботинках. Бледному, с жидкими волосами Рене, было около 40.
«Юки меня надул», — начал он. «Но я его вдвое надую, а может и втрое».
«Придержи язык», — велел телохранитель.
Стефан поднялся, подошел к барному холодильнику и достал оттуда мертвого голубя на тонкой цепочке. Голубя он подвесил беркуту в клетку. Издав пронзительный крик, огромная птица начала клевать падаль.
«Я заплачу завтра», — прошептал долговязый. «Честное слово, я завтра принесу деньги».
«Срок был сегодня», — сказал телохранитель.
«Да я не виноват. Мне обещали заплатить сегодня, но заплатят завтра. Юки меня надул».
Он вдруг замолчал. Телохранитель отвесил ему оплеуху. Долговязый шагнул в сторону, проморгался и поднес руку к щеке.
«Ой, черт, больно», — сказал он. «Но я усвоил урок. Я...»
«Где деньги?» — спросил Стефан, не поворачиваясь.
«Будут завтра. Я могу позвонить начальнику». Долговязый достал телефон. «Хотите поговорить с ним?»
«Поздно».
«Да ничего не поздно. Всего один тут день. Черт, ну вы же меня знаете».
«Приготовься», — велел Стефан.
Долговязый убрал телефон и затеребил галстук. Он достал бумажник и дрожащими руками вынул оттуда фотографии своей жены и детей.
«Не пытайся нас разжалобить».
«Вы просто посмотрите, это моя семья».
«Одна пуля и 5 пустых гнезд».
«А?»
— человек потерянно улыбнулся. Стефан достал из ящика письменного стола револьвер и высыпал патроны в ладонь. 5 из них он сыпал в пенал для ручек, а последний вставил в барабан.
«Стефан, не надо!» — прошептал долговязый.
«Представь, будто тебе сообщили, что у тебя рак. Прогноз неплохой, возможность выжить 80%. И лечение займет всего секунду».
«Не надо», —
прошептал долговязый. Стефан дал ему револьвер.
«Мне кажется, он все понял», — громко сказала Лаура.
«Молчать», —
оборвал ее телохранитель. Долговязый так и стоял, держа револьвер в правой руке. Лицо его утратило все краски, с носа капал пот.
«Смотри, чтобы в беркута не попало», — распорядился Стефан.
Телохранитель взял долговязого за плечо и немного развернул его, потом достал телефон и стал снимать на видео.
«Давай», — велел он.
Дрожащей рукой долговязый поднес револьвер к виску. Он мелко дышал, слезы катились по щекам.
«Я не могу. Умоляю вас, я заплачу с процентами, я...»
«Стреляй, и дело с концом»,
— оборвал Стефан.
«Нет!»
— долговязый с плачем опустил револьвер. Телохранитель вздохнул, сунул телефон в карман и забрал у него револьвер.
«Придется тебе это сделать», — сказал Стефан Лауре.
«Я тут ни при чем».
«У них в полиции именно так и говорят», —
заметил телохранитель и протянул ей револьвер.
«Я не буду стрелять в человека, который ничего мне не сделал».
«Он не человек. Он крысеныш, который приторговывает травой и спидами», — объяснил Стефан.
«Сволочь легавая», — прибавил телохранитель. У Лауры шумело в ушах. Чувствуя, как нарастает дурнота, она взяла у телохранителя тяжелый револьвер.
«Значит, вы хотите, чтобы я застрелила мелкого торговца наркотиками, чтобы доказать, что я не легавая? А я-то думала, это полицейский обычай».
У Лауры пересохло во рту. Стефан одобрительно рассмеялся и снова посерьезнел.
«Приставь дуло ему к колбу и...»
«Я выстрелю ему в колено», — попыталась выкрутиться Лаура, но телохранитель перебил ее.
«Делай, как велит Стефан, или я выстрелю тебе в колено». Женщина за барной стойкой замерла, глядя в пол. Мысли стремительно проносились в голове одна за другой. Лаура подняла револьвер. Долговязый оцепенел от ужаса. Желтый свет отразился в матовом металле.
«Не надо!» — умолял должник. «Боже мой, не надо! Я же принесу деньги завтра, клянусь! Завтра вы все получите!»
Лаура опустила револьвер, прикидывая, сможет ли она выстрелить в телохранителя, но знала, если ей не повезет, револьвер просто 5 раз щелкнет.
«Сволочь!»
— громко повторил телохранитель. Лаура снова подняла револьвер и положила побелевший палец на спусковой крючок. Телохранитель толкнул ее в спину. Стефан прикрыл ухо рукой. С тяжело бьющимся сердцем Лаура прижала дуло к колбу долговязого. Глаза у него расширились, сопли потекли на дрожащие губы. Лаура нажала на спусковой крючок. Барабан повернулся, резко щелкнул курок. Холостой. Должник упал на колени, рыдая и закрывая руками лицо. Перед самым выстрелом Лауре показалось, что между рукояткой и барабаном блеснула медь. Значит, пуля в третьем гнезде. Лаура совсем не была в этом уверена. Она просто уловила какой-то блеск, может быть, отражение висевшей над диваном желтой лампы. Кладя палец на спусковой крючок, она ни в чем не была уверена. Ей просто требовалось за что-то уцепиться, и иного выхода, чем послушаться приказа, она не видела. Лаура еще не понимала, что сделала с ней эта секунда. Знала только, что сейчас у нее внутри пустота.
«Смотри, чтоб завтра деньги были», —
Стефан вынул револьвер из дрожащей руки Лауры.
«Клянусь»,
— прошептал должник. Стефан на глазах у Лауры запер револьвер в ящик стола. Надо добраться до оружия. Если она здесь задержится, ей понадобится защита. Телохранитель поставил долговязого на ноги и увел за собой за занавеску из бусин. Рыдания долговязого донеслись уже с лестницы. Стефан, шаркая, направился в ванную. Худенькая женщина, не говоря ни слова, вошла следом и заперла за собой дверь. Лаура встала и ухватила один из кинжалов, свисавших с лампы над столом. Надо развязать кожаный ремешок. Узлы оказались затянутыми намертво. Лаура выпустила кинжал из рук, лезвия звякнули, и лампа описала круг над столом. Свет мазнул по стенам и окну. В туалете спустили воду. Лаура снова ухватила кинжалы и перепилила ремешок одного лезвием другого. Хорошо бы придержать лампу, но у Лауры дрожали руки. В ванной щелкнул замок. Лаура села и спрятала кинжал в голенище сапога. Стефан вышел, и женщина вернулась на свое место. Свет от лампы медленно плавал по поверхности стола.
«Итак, если хочешь взять заем, нет проблем», — сказал Стефан и встал к окну с биноклем в руках, как когда Лаура пришла.
«Я рассчитываю на выигрыш».
Не получив ответа, Лаура поднялась и направилась к занавеске дождику. Когда она покидала VIP-зал, никто, кроме Беркута, на нее не смотрел.